Дубневич в связи с этим ждал только звонка из столицы. В 7 часов вечера звонок раздался, но не тот, какого ждал полковник. Звонил начальник отдела кадров РВС Трипольский. «Примите заказ, полковник», — сказал он безапелляционным тоном. «Директору для испытания ЗГ нужны дети в возрасте от 5 до 15 лет. Мы наскребли по регионам 20. Найдите хотя бы еще столько же. Срок исполнения — неделя». Не выслушав ответа, Трипольский положил трубку. Дубневич посидел за рабочим столом в своем кабинете, оглушенный свалившейся на него заботой. Угрызений совести или каких-то моральных сомнений он не испытывал. Проверка работоспособности психогенераторов на расходном материале давно превратилась для него в рутинное мероприятие. И вызвал Мокшина. Мэр Брянска словно ждал этого момента, откликнулся тотчас же и через полчаса подъехал к штабу округа, где его знали и пропуска не требовали. В кабинете полковника он появился мрачный и целеустремленный, как боксер перед боем. «Мог бы и не утруждать себя визитом», — встретил его Дубневич посреди кабинета, пожимая протянутую руку. «Что это ты напряженный, как бык на кориде?» «Отпустите Лизу», — сказал Мокшин, не отвечая на шутку. «Ваши люди захватили в деревне мою жену. Отдайте ее мне». Лицо Дубневича затвердело. «Сядь». Он указал на стул, обошел стол, сел в свое кресло и успокойся. «С чего ты взял, что мои люди захватили твою жену?» Мокшин слегка расслабился, а в глазах его вспыхнул насмешливо злобный огонек. «Сорока на хвосте принесла. У меня тоже есть агенты в некоторых ваших структурах. С гребаным полковником, увезшим Лизу, разбирайте, сколько вашей душе угодно, а Елизавету верните. Она влипла в наши разборки случайно из-за этого прыткого». Мокшин хотел выругаться, но сдержался. «Круто взбежал», — спокойно сказал Дубневич, наблюдая за реакцией мэра, на лице которого отразилось сначала удивление, потом недоверие и озабоченность. «Сбежал? Один? Вы его упустили? Не я конкретно. Сватов. Еще будем разбираться, как это случилось. Человек бежит с территории секретной части». «Так получилось», — нахмурился Игорь Эдуардович. «Это хороший урок нам всем. Теперь надо его ловить. Раз у тебя есть свой круг помощников и шпионов, подключайся. Но вообще-то я звонил тебе по другому поводу. Директору понадобились дети».
«Какие дети? Зачем?»
«Для доводки ЗГ. Возраст от 5 до 15 лет. Есть какие-нибудь соображения?»
Мокшин с усилием заставил себя думать о теме разговора. «Черт! Где его теперь искать? Дети? Ну, с 12-15-летними проблем особых не будет, а отловим беспризорников. Послушай, Игорь Эдуардович, я тебе гарантирую, все, что Лизка узнала, умрет у меня дома. Я ее запру и никуда не выпущу. Отдай ее мне».
«Не могу», — покачал головой Дубневич. «Там теперь распоряжается другой начальник».
«Кто? Юрий Тарасович?»
«Сам командующий легионом. Если хочешь, связывайся с ним и проси. Только вряд ли он захочет рискнуть. Твоя жена видела столько, что оставлять ее на свободе нельзя. Мне что, не доверяют? Если бы не доверяли, разговаривали бы иначе. Командующий час назад поведал мне китайскую стратегему, смысл которой сводится к тому, что с врагом все всегда ясно. А в друзьях уверенности нет. Понимаешь, о чем речь?»
Губы Мокшина раздвинулись в ехидной усмешке. «Значит, и вам не доверяют, полковник? Хорошо же вы себя зарекомендовали. Но я-то перед ним не обязан ходить на задних лапках. Поеду и потребую...»
Дубневич побагровел. «Заткнись, мальчишка. Это мы тебя сделали мэром, а не избиратели. Так что, если нужно, будешь и на задних лапах прыгать. Поймаешь Крутого, может, тебе и разрешат забрать жену, хотя совершенно непонятно, почему ты за нее цепляешься. Баб вокруг мало». Мокшин набычился, хотел сказать, таких больше нет, но передумал. Дубневич, прищурясь, ждал ответа, не дождался и сказал уже тоном ниже: «Иди работай, ищи полковника, подбери детей директору, докажи свою полезность. В Жуковке в ближайшие 2-3 дня не появляйся, возможны разборки. Как же я буду искать Крутого? Натрави своих псов, начальник УВД под тобой ходит».
Мокшин посидел, сгорбившись, глядя в пол, размышляя о чем-то, поднял на хозяина кабинета угрюмый и упрямый взгляд. «И все же я позвоню Юрию Тарасовичу, объясню. Твое право. Ты обеспечиваешь его стройку, он к тебе расположен, но вряд ли он пожалеет твою бывшую жену. Мы не разведены». Мэр встал, расправляя плечи, приобретая прежний внушительный вид, и, не прощаясь с полковником, вышел. Дубневич задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь, вызвал адъютанта и приказал подать ужин. Через полчаса, когда он в одиночестве уже заканчивал трапезу, позвонил майор Гоглидзе, командир особого подразделения внутренней разведки легиона. «Мои парни засекли джип «Судзуки Витара», на котором Крутов и женщина приехали в деревню Ковали. Теперь он стоит в Жуковке. Водитель — работник местного отделения Ордена Чести».